Глава вторая, в которой кот познает тщетность бытия, а его хозяйка получает интересное предложение. «Аванс, ты жирный», – безапелляционно заявила Лиана. Ее голос был спокоен, но обладал точностью и остротой хирургического скальпеля, которым вскрывают нарывы чужого самомнения. Она смотрела на кота, занимавшего старое вольтеровское кресло целиком, словно состоятельный помещик свое родовое имение, обложенное неподъемными долгами. «Ты не просто жирный. Ты сферический кот в вакууме. Идеальное воплощение массы и лени. Геометрическое оскорбление законам физики и хорошему тону. Кот по имени Аванс, названный так за свою непоколебимую привычку требовать ласку и еду вперед с полной предоплатой, приоткрыл один янтарный глаз. В его глубине плескалась такая вселенская, самодовольная лень, что от одного взгляда на нее могли бы остановиться карманные часы, забыть о своем предназначении и просто тихо заржаветь. «Ты – автономная экосистема», – продолжила Лиана, начав мерить шагами комнату. Ее движения были легкими и бесшумными, как движение мысли о мести. «В твоих складках могут зародиться новые, доселе невиданные формы жизни. Уже зарождаются, и я чувствую запах. При нашей последней срочной эвакуации, когда его величество Люциан Великолепный решил, что осада моего дома с хором поющих гвардейцев – это адекватный способ выразить свои чувства, снова. Мне пришлось нести тебя на специальной подушке. И не из пиетета, а потому что ты не пролезал в дверной проем. Ты едва не сорвал всю операцию». Он помнил тот день. Это была не погоня, а фарс, достойный пера великого комедиографа. Двое гвардейцев застряли в окне, пытаясь проникнуть внутрь, спеть серенаду, напоминая неудачливую пробку в бутылке дешевого вина. Их капитан тщетно пытался зачитать признание в любви от короля, который Лиана предусмотрительно подменила на рецепт маринованных огурцов особой пикантности. Но из-за неповоротливости Аванса, его эпического неторопливого переката с дивана, они потеряли драгоценные секунды. Целых 486 драгоценных, спасительных секунд. Она этого не забыла. Лиана не забывала ничего. Ее память была как архив, беспыльная, идеально систематизированная и смертельно опасная при вскрытии не того дела. «Ты ведешь себя так, словно твоя репутация непоколебима», продолжала она, остановившись перед ним, как монумент перед монументом. Также думал герцог де Брильи, гроза дуэлянтов и ходячий эталон токсичной мужественности. А потом по столице поползли слухи, подкрепленные случайно обнародованными страницами его личного дневника. Оказалось, по ночам он пишет сентиментальные сонеты о нежной любви к своей коллекции засушенных бабочек. Называет их «крылатыми феями замкнутого пространства». Его карьера рухнула за 3 дня. Он теперь разводит фиалки в загородном поместье и плачет, когда они вянут. Сломать человека проще, чем он думает. Достаточно найти правильный рычаг. Аванс издал звук, средний между мурчанием и скрипом несмазанной телеги, что на его языке означало: «Проблемы индейцев шерифа не волнуют. Принесите индейцев, обсудим». «Ассасин-консультант», – подумал он с тяжелым вздохом, глядя на нее одним глазом и не сдерживая зевок. Она так себя называет с тех пор, как проконсультировала самого короля, избавив его от зеркала, но оставив после себя эмоциональные руины, которые теперь периодически пытаются вломиться в их дверь с букетом роз. «Я составила для тебя программу». Лиана извлекла из кармана платья аккуратно свернутый свиток, развернула его с легким шелестом, звучавшим как приговор. «Внимание! Подъем в 6 утра. Бег по крышам с утяжелением в виде совести. Прыжки через дымоходы на время. Ловля особо юрких мышей-спринтеров. Диета – 1 рыба в день. И не жирная мойва, а постный окунь, без соли. Соль – это путь к отекам и духовной деградации». Аванс с титаническим усилием открыл 2-й глаз. Теперь в его глазах читалось не просто недовольство, а глубочайшее, фундаментальное оскорбление, затрагивающее самые основы мироздания. Он был котом, чье достоинство и статус измерялись в килограммах, сантиметрах обхвата и глубине издаваемого урчания. Фитнес был не просто ниже его достоинства. Он был в параллельной вселенной, где царили страдания и тощая рыба. «Ты меня игнорируешь», – констатировала Лиана без тени эмоций, Она подошла вплотную, наклонилась, и ее тень накрыла кота, как туча. Она прошептала ему в самый кончик уха. Так тихо и четко, что даже пылинки, дремавшие в его роскошной шерсти, замерли в ледяном ужасе. «Или ты начинаешь бегать, или я пущу слух. Всего один крошечный слушок о том, что в прошлом месяце тебя, великого и ужасного Аванса, грозу всех помоек и рыжего кумихо квартала, властелина чердаков и повелителя сонных мух, загнал на самое высокое дерево в саду маркизы пудель». Карликовый, декоративный, по кличке Пумперникель, в розовом бантике и с наманикюренными в цветочек коготками. И не просто загнал, а залаял так истерично торжествующе, что ты провел на той еле 3 часа, пока садовник не принес лестницу. Она выпрямилась, дав информации впитаться, как хорошим чернилом в промокашку. Я приложу показания свидетелей Воробьев, нотариально заверенные у главного голубя почтальона. Расписку от самого Пумперникеля, скрепленную отпечатком лапы. Твоя репутация в кошачьих кругах рухнет ниже плинтуса. Даже мыши будут хихикать у тебя за спиной. Старуха Мурка с 5-го переулка станет тыкать в тебя и говорить котятам: «Смотрите, дети, так выглядит позор». Кот широко распахнул испуганные глаза и покрылся холодной испариной. Коты, как известно, не потеют. Это физиологический факт. Но от предложений Лианы покрывались холодной испариной даже чугунные ограды, раскаленные летним полуденным солнцем. Не говоря уже о котах, чья психика не была готова к тотальному социальному уничтожению. Он видел, что она делает с людьми. Видел баронов, рыдающих на пороге их же поместий после ее визита. Слышал, как целые гильдии рассыпались в прах из-за одной единственной, идеально подложенной записи в бухгалтерской книге. Он знал, она не блефует. Она была мастером невидимой войны. Ассасин-консультант, чьим оружием были не клинки, а слова, документы и тщательно продуманные сплетни, вплетенные в канву реальности. Он представил себе этот позор. Презрительные взгляды уличных забияк, покровительственные похлопывания по спине от сытых домашних кошечек. Это было хуже диеты, хуже бега. Это был экзистенциальный кошмар, конец всего пушистого бытия. И в этот самый критически напряженный момент, когда судьба кота висела на волоске из кошачьей же шерсти, в дверь постучали. Негромко, но настойчиво. Так стучит человек, у которого не осталось ни вариантов, ни гордости, ни, возможно, даже завтрашнего дня. На пороге, съежившись от страха перед самой дверью, стоял королевский паж. Тот самый, с грацией травмированного фламинго. В дрожащих, как осиновые листья, руках он сжимал запечатанный сургучом конверт, толстый и безнадежный, как предсмертная записка.
«А от лорда-канцлера Тирпиуса?»
Пролепетал он, уставившись в пряжку на ее туфли, как в спасительную икону.
«Срочно. Категория «Мир в огне, и мы все умрем». Буквально».
Лиана взяла письмо, бросила взгляд на печать. Герб канцлера, не королевский. Слава всем богам бюрократии. Значит, дело, а не очередной сонет, написанный на свитке длиной в 10 футов и украшенный засушенными слезами восхищения. Одним отточенным, привычным движением, ноготь под сургуч, легкий нажим, взломала печать. Ее глаза пробежали по строчкам, в которых паническое отчаяние тонуло в вязком сиропе канцелярских оборотов. Имеем честь уведомить, ввиду возникновения форс-мажорных обстоятельств внеземного, точнее, внепространственного характера, угроза тотального аннигилирующего конфликта. Уголки ее губ дрогнули, потом тронулись вверх, сложившись в едва заметную, но оттого не менее хищную улыбку. Это была не улыбка наемника, предвкушающего звон монет. Это была улыбка истинного профессионала, ученого или хирурга, которому только что доставили редчайший, интереснейший, запущенный случай патологии. Случай, который бросает вызов всем учебникам. Идеальный клиент. Аванс! Сказала она, не оборачиваясь, уже составляя в голове список необходимых ресурсов. «Фитнес откладывается. У мамы работа». Она повернулась, и ее взгляд, теплый от предвкушения сложной задачи, упал на кота. «Масштабная, срочная и, что самое приятное, требующая моего полного присутствия на северных рубежах, как можно дальше от дворцовых интриг и навязчивых монархов. Кот,
с нечеловеческим, вселенским облегчением рухнул обратно в кресло, издав при этом звук, похожий на медленно сдувающийся воздушный матрас, на котором уснул толстый ангел. Он был спасен, по крайней мере на сегодня, и он дал себе мысленную, страстную клятву никогда, ни за какие коврижки не пропускать утреннюю пробежку, начиная с завтра. Или послезавтра. Просто на всякий случай. На всякий ужасный, непредсказуемый лиановский случай. Глава третья, в которой обсуждаются детали контракта, а главным оружием становится книга. Кабинет лорда-канцлера выглядел так, будто из него не просто вынесли все ценное, а сделали это с особым, унизительным цинизмом, оставив лишь намек на былую роскошь в виде призрачного запаха воска и власти. А если быть точным, так оно и было. Гномы из банка «Горный процент» забрали все, что имело хоть какую-то рыночную стоимость. Даже бронзовые ручки с ящиков стола, оставив вместо них зияющие дыры, похожие на недоуменные рты. Сам Тирпиус сидел за исполинским, теперь казавшимся нелепо огромным, дубовым столом, подперев осунувшееся лицо рукой. Он напоминал изможденного святого с малоизвестной, но очень выразительной иконы под названием «Муки бюджетного планирования» или «Где взять деньги» на еще одну безумную идею повелителя. Вот. Он устало махнул рукой в сторону магического кристалла, стоявшего на хлипкой треноге из-под краски. Это была самая дешевая модель «Эконом-взор». Она давала мутную, дрожащую картинку, словно мир за ее пределами страдал сильной лихорадкой и вот-вот должен был испустить дух. На большее у казны, разумеется, не хватило. Северные пустоши, армия вторжения, наши лучшие аналитики, то есть я и мой племянник-недоучка, который путает тактику с тактильностью, насчитали около 50 тысяч. И это, судя по всему, только авангард. Разведка доложила, что у них есть знамена и строевой шаг. На мутном зеленоватом изображении виднелась раскаленная, потрескавшаяся земля, из которой вырывался неестественный фиолетовый разлом, похожий на шрам на лице реальности. Из него бесконечными, отлаженными колоннами маршировали темные фигуры. Не бежали, не неслись в атаку, именно маршировали. С удручающей гипнотической методичностью. Лиана не стала всматриваться в демонические детали. Вместо этого ее холодный аналитический взгляд изучал самого канцлера. Его потрепанный, некогда роскошный камзол с потускневшей вышивкой, дрожащие чернильные пальцы и, главное, взгляд. Взгляд человека, который уже не просто заглянул в пропасть, а аккуратно спустился в нее по веревочной лестнице, обшарил карманы, не нашел дна и теперь сидит там внизу, размышляя о тщете всего сущего и о том, что лестницу, кажется, уже унесли. «Прежде чем мы продолжим, милорд», ее голос прозвучал ровно и деловито, как стук костяшек на счетах. «Давайте проведем инвентаризацию. Ваши активы. Армия. Золотой запас. Магические артефакты уровня «Поразить хоть что-нибудь». Союзники, готовые прийти на помощь или хотя бы прислать язвительную записку с соболезнованиями». Тирпиус издал звук, похожий на сдавленный смешок, который застрял в горле. Попытался стать кашлем, но сдался и превратился в просто жалкий выдох. «Активы?» Он повторил слово, как будто впервые слышал его на этом языке. «Мадмуазель Лиана, вы стоите посреди главного и единственного актива этого королевства, концентрированного, выдержанного в дубовых бочках отчаяния. Армии нет. Ее распустили, чтобы сэкономить на овсе для лошадей и полироли для нагрудников, которые все равно никто не носил. Золота нет. Гномы выскребли до блеска даже по золоту с королевского ночного горшка. Тот теперь скромно стыдится своего непрезентабельного вида. Артефакты давно заложены в том же гномьем банке под грабительские проценты. Союзники. Они посылают нам гравюры с карикатурами на проект по золоту облаков. У нас нет ничего, кроме вас. И, боюсь, платить мне придется в основном воздушными замками, щедрыми обещаниями и долговыми расписками на прекрасное, светлое, несуществующее будущее». Лиана молчала. Не просто молчала, она взвешивала. Мозг, настроенный на оценку рисков и поиск слабых мест в системах, работал беззвучно и эффективно. Клиент – полный банкрот, моральный и финансовый. Ресурсы – ниже нуля, в глубокой минусовой территории. Противник – регулярная армия ада, предположительно с единым уставом. С точки зрения здравого смысла, от такого заказа следовало бежать, не оглядываясь, а лучше улететь на первом же доступном драконе. Но с профессиональной, почти эстетической точки зрения, это был вызов, ультимативный тест ее методов. Если она сможет решить эту проблему, то сможет решить любую. К тому же, отчаявшийся клиент – идеальный клиент. Он не будет лезть с дурацкими советами, требовать еженедельных отчетов в цветных графиках и спрашивать, а нельзя ли побыстрее и покрасивее. Он будет сидеть тихо и молиться, чтобы его не трогали. А это идеальные условия для работы. Она снова перевела взгляд на кристалл, на четкие неумолимые ряды. «Дисциплинированные?» Наконец отметила она, будто размышляя вслух, констатируя приятный факт. «Идут в ногу. Форма одежды единого образца. Знаменосцы вынесены вперед, как и положено. Это не хаотичная орда варваров, которые кричат, машут топорами и непредсказуемо разбегаются в поисках добычи. Это регулярная, структурированная армия с иерархией, с регламентом. Это хорошо». Тирпиус посмотрел на нее так, словно она только что предложила покрасить демонов в розовый, нарядить их в кружевные фартучки и отправить на конкурс песочной выпечки.
«Хорошо?»
Его голос сорвался на фальцет.
«Чем же, во имя всех святых, здравого смысла и базовой экономики, это хорошо?»
«С хаосом работать сложно», – спокойно, почти ласково пояснила Лиана, как объясняют ребенку, почему нельзя есть чернила, даже если они пахнут фиалками. «Хаос непредсказуем. Его нельзя загнать в рамки, прижать к стенке пунктом параграфа. Он как разлитое масло. А вот порядок…» Ее губы тронуло подобие улыбки. «У порядка есть правила, устав, инструкции, иерархия, где каждый знает своего начальника и боится его гнева. А где есть правила, милорд, там всегда есть лазейки. Возможность довести эти правила до абсурда, особенно если использовать этот самый порядок против тех, кто его придумал. Я берусь за это дело». Первым делом, разумеется, требовалось изучить уставные документы противника. Через час в самом пыльном, забытом и пахнущем вековой плесенью углу королевской библиотеки старый библиотекарь по имени Эразмус, который помнил еще деда нынешнего короля и считал того сравнительно вменяемым молодым человеком, с кряхтением, достойным старого дуба, водрузил на читальный стол огромный том. Книга была в черном кожаном переплете, потертом до блеска по корешку, но покрытом таким слоем нетронутой пыли на обложке, что на нем, при должном усердии, можно было бы выращивать не только репу, но и целую миниатюрную ферму с пшеницей и картофелем. «Вот, сударыня!» – проскрипел Эразмус, отряхивая руки и вызывая маленькое пыльное облачко, в котором запорхали призраки забытых знаний. «Устав. Никто не брал его с тех пор, как мы получили по программе межмирового культурного обмена 50 лет назад. Они нам, а вот это сокровище, а мы им полный сборник наших налоговых кодексов с комментариями. Говорят, их последний властелин Пятиязв, прочитав вторую главу о налоге на воздух для летающих тварей, впал в ступор, а потом тихо скончался от тоски. Межмировая дипломатия – сложная штука». Лиана аккуратно, почти с нежностью, сдула с обложки вековые наслоения. Эразмус закашлялся, как старый филин, подавившийся мышиной костью, и отступил в тень полок. «Я с их архивариусом тогда, помнится, беседовал». Поплыл Эразмус на волнах воспоминаний. «Жаловался бедняга на сложности архивного дела в аду. Температура, знаете ли, адская, да и контингент когтистый, с дурным характером. Так вот, владыка ада нашел изящное решение. Стоит написать документ из единого реестра адской документации на любом материале. И на него тут же ложится магическая защита. Делает его неуничтожимым до истечения срока архивного хранения и обязательным к исполнению для подотчетного лица. Изящно, а?» Лиана слушала вполуха, но ключевая информация отложилась в ее памяти, как гвоздь, забитый в самое подходящее место. Она листала фолиант. Страницы пахли не просто серой и древностью, они пахли бюрократией. Той особой, удушающей, всепоглощающей бюрократией, которая рождается в недрах огромных империй и переживает их самих. Запахом бесконечных отчетов, несданных вовремя ведомостей и тихого отчаяния мелких клерков всех миров и измерений. Ее глаза пробежали по оглавлению, и каждый пункт был лучше предыдущего. Глава 1. Общие положения и сфера применения устава, включая временные аномалии и карманы реальности. Глава 12. Порядок проведения утреннего построения, сверки наличия рогов, копыт и хвостов, а также отдачи чести старшему по званию. Глава 48. Правила заполнения рапорта о потере, порче, казенного имущества, форма номер 666А, подраздел пуговицы, пряжки и прочая фурнитура. Приложение 7. Форма номер 342Б, заявка на внеплановую заточку рогов, когтей и прочего режуще-колющего арсенала. Согласование с начальником арсенала и интендантом обязательно. Приложение 19. Регламент по ведению журнала учета наложенных проклятий с указанием силы, длительности и номера приказа основания. На ее лице, освещенном тусклым светом библиотечной лампы, снова появилась та самая, едва заметная, хищная улыбка. Не улыбка воина перед битвой, улыбка охотника, который только что обнаружил, что его добыча сама построила идеальную самострельную ловушку, подробно описала ее устройство в инструкции из 3 томов и оставила ключ под преддверным ковриком. «Идеально!» – прошептала она, и слово повисло в тихом воздухе библиотеки, наполненное холодным торжеством. Они сами написали себе смертный приговор. И что самое восхитительное, заверили его печатью и подписью в 3 экземплярах, один из которых, по счастью, теперь у нас. Вернувшись в кабинет канцлера, она застала Тирпиуса дремлющим на раскладной табуретке. Его обычный стул был реквизирован гномами. Он вздрогнул от тихого шороха и открыл глаза. Перед ним стояла Лиана. Она положила на стол единственный идеально сложенный лист бумаги. Не пергамент, а простую добротную бумагу. Канцлер с опаской, словно боясь, что она взорвется, развернул его. Пробежал глазами, затем еще раз, медленней, еще, уже шепча губами. Его лицо начало медленно вытягиваться, выражая последовательно недоумение, недоверие, глубочайшее замешательство. Он ожидал увидеть что угодно, требования всех сокровищ казны, которых не было, права на половину королевства, которое вот-вот должно было перестать существовать, волшебный меч легендарной остроты, личного дракона с огнедышащими амбициями, даже требования руки принцессы, которой, к счастью, не было, показалось бы ему более логичным. Список Лианы был иным. Перечень необходимых ресурсов для операции по нейтрализации угрозы. Бумага пищая, формат А4, плотность не менее 80 грамм на метр квадратный, 200 стоп. Чернила черные, несмываемые, архивного качества, 50 литров. Чернила красные, для резолюции и выделения нарушений, 10 литров. Перья гусиные, остро заточенные, с запасом, 1000 штук. Сургуч казенный, 5 килограммов. Стол раскладной походный, стул складной, обязательно удобный. Термос двойной стенки с ромашковым чаем. Копия личной королевской печати для срочных оперативных действий. «Это все?» – недоверчиво прошептал Тирпиус. Его мозг, веками настроенный на решение проблем через меч, золото, интриги или бегство, отказывался обрабатывать полученные данные.
«Вы собираетесь закидать их бумагой?»
«В некотором роде – да», – кивнула Лиана, и в ее глазах мелькнула искорка того, что у обычных людей могло бы сойти за азарт. Брови канцлера взлетели к самой макушке, где и остались, выражая крайнюю степень изумления и робкую, безумную, совершенно невозможную надежду. Он выглядел так, будто ему только что предложили потушить лесной пожар систематическим поливом из детской лейки.